Доброго времени суток, за бортом у нас 14 сентября 2020 года и в вашем эфире 372 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным составом, парни, привет.
Привет. Здорово.
Ну, рассказывайте, что у вас хорошего произошло сегодня, вчера, последние сколько, две недели мы не слышались тут.
Давайте я начну, потому что у меня ничего особо не произошло. Мой начальник ушел в отпуск, а я заболел, поэтому первую неделю я занимался фигней, ну, в смысле, лежал с температурой. Вот. Но это никакой не коронавирус, так что все в порядке. У меня есть еще шанс заболеть. Вот. Во-вторых, что интересного, я сегодня пытался записать ролик на английском языке. И сделать это впервые хорошо. Ну, в смысле, прям с нормальным акцентом, с нормальной картинкой и все такое. И казалось, это дьявольски трудно. Потому что все наши замечательные инструменты, которые вот потребительские, они не... Блин, они не рассчитаны ни на какое использование. То есть, например, если ты втыкаешь в OBS... одновременно микрофон и видеокамера, у тебя начинает разъезжаться губы и звук. Правильно?
А зачем ты записываешь видео через OBS?
Естественно, ни в микрофоне, ни в видеокамере, ни в OBS нету средств для липсинка. Хотя, казалось бы, это довольно элементарная возможность, которую можно добавить. В общем, это было мучение, но это очень интересно. Так что теперь,
а зачем
если
ты записываешь в OBS?
А в чем, прости, записывать?
Ну, к примеру, блин, ну что, нет других программ для записи? Например, у тебя же какой-нибудь Adobe Premiere, наверное, стоит на компьютере для монтажа. Через него снимать.
OBS — это самая лучшая из всех программ, ты не поверишь.
Ну не скажи, вот допустим, у меня, например, на Mac есть QuickTime Player, с ним можно снимать и записывать звук, откуда тебе надо. Можно через iMovie это же самое делать. Ну, наверное, же есть какие-то
лучше, чем
инструменты.
QuickTime Player, обещаю тебе. Он лучше, чем Adobe Premiere для начала.
Да, но только губы разъезжаются.
Ну... губы разъезжаются, потому что у тебя тайминги в видеокамере и в звуковой карте разные, а еще у тебя провода разной длины. Чтобы они не разъезжались, у тебя должен быть отдельный клок, который бы ты подсоединил отдельно к звуковой карте, отдельно к видеокамере и отдельно к компьютеру в OBS. И потом бы с помощью данных по этому клоку и меток в звуковой видеодорожке программа могла бы их свести вместе. А такое вот есть, как... но в оборудовании, которое стоит миллионы, к сожалению, а не единицы тысяч рублей.
Ты мне вот скажи, а как все остальные записывают без вот этих клоков и ничего, нормальные губы и все сходится?
Ну, а ты внимательно посмотри и можешь заметить, что у половины ютуба губы нифига не сходятся. Ну, либо они записывают, как я сегодня, ну, в результате я стал отдельно писать видео, отдельно писать звуковую дорожку, и потом на камере же есть звуковая дорожка рядом с видео, и сводить их по звуковой дорожке визуально просто в редакторе.
Ну, по-моему, самый нормальный способ.
Да, но это нормальный способ, когда ты просто так записываешь. Вот мы сейчас сидим и разговариваем, да, на троих. Все отлично. Вот такой разговор можно так свести. А теперь представь, что ты записываешь ролик на английском языке с нормальным акцентом. Это довольно сложно сделать, учитывая, что я, например, русский, и у меня не получается английский акцент. Это значит, что я должен взять одну фразу, сказать раз 20. Ну, типа, я 5 раз сказал фразу, переключился на программу, в которой у меня это все записано, послушал внимательно, обнаружил, что ни один из разов не звучал достаточно хорошо, записал еще 5 раз, и еще 5 раз, и еще 5 раз, и через 25 минут у меня получилась фраза, которая звучит нормально. И поскольку мне нужно постоянно переключаться на ролики, отматывать назад, прослушивать и смотреть, как они друг с другом стыкуются, мне было бы гораздо удобнее делать все это сразу на компьютере, но, к сожалению, нельзя.
25 минут на фразу, я бы уже психанул.
Ну, а ты думаешь, что я делал с 5 утра до 2 часа дня? Я непрерывно писал этот чертов ролик. Непрерывно.
Я его психовал.
А, три стадии принятия.
Валерьяночки. В общем, ну, вот где-то так похоже в первое время у меня будет ролик занимать часов 6-7 запись.
Но потом ты поставишь все хорошие.
10 минут.
Олег, ты все-таки попробуй через QuickTime или через iMovie записать. Ну так, чисто для себя поржать с дружбанами. Ну, может, все-таки не будет расходиться.
Будет.
Но... Я так подозреваю, что там кроме синхронизации видосиков и звука с внешней карточки есть еще какие-то требования, типа там переключение сцены и прочее.
Ну, типа того. Ну, гляди, вот у тебя есть видеокамера внешняя, у тебя есть карта захвата. И карта захвата дальше уже подключается через там драйвер специальный, либо в iMovie там, либо в OBS, неважно. Важно то, что у тебя звук с микрофона, который идет, он попадает в компьютер мгновенно, напрямую. Ну там, с нулевой задержкой почти. Ты же можешь играть, например, на гитаре и слышать себя через микрофон.
Ну да,
а то видео, которое идет с видеокамеры, оно процессится через три процессора. Через процессор в видеокамере, через карту захвата и через центральный процессор компьютера, когда он попадает в программу. Там я огромная задержка.
А нафига столько сложностей? Нет какой-то камеры,
потому которая, что например, другого выбора нету.
Компьютера будет работать. Где? А компьютер, камера не может прямо в центр удовольствия компьютера работать?
Нет.
У меня другой вам вопрос. А нельзя там где-нибудь... Надо поковыряться в настройках либо той же ABS-ки, либо... этой... звуковушки, чтобы она тебе писала звук с задержкой.
Да, это можно. Тут выяснилась некая проблема с этой конкретной штукой, что у тебя задержка, она плавающая.
Ну тогда...
Это задница.
Это как бы да.
Тогда меняй оборудование, чувак.
Ну,
слушай, Олег,
я буду
подожди,
получать миллион в месяц, хотя бы миллион.
Олег, секунду.
Да.
Ты свой звук в камеру-то в камеру подключить не можешь?
Конечно, я могу подключить свой звук в камеру, но при этом в этом звуке появляются такие шумы, что лучше бы я ничего не подключал.
Тогда тебе надо просто менять камеру.
Что-то явно в этой жизни явно что-то пора менять. Решил водитель мусоровоза и переставил баки в другом порядке. Артём, что у вас хорошего произошло?
У меня много гонок, я гонки смотрю, у меня переезды постоянные, то есть я за последние полтора месяца, больше недели нигде не пробыл. Вот.
Ты скрываешься сейчас от кого-то? Вот... Ты удалил продакшн и скрываешься теперь?
Ну тогда в таком случае Олег меня уже завтра сдаст, если не сегодня вечером. Нет.
Я думаю, я учитывая, что сколько людей пользуются продуктом, который пишет Артём, мне даже не надо за Артёмом гоняться, его просто найдут в любом месте.
Я шучу. Вот, нет, просто так получилось, что в начале августа я 2 месяца пробыл в Шолоховке, потом всего на неделю приехал в Ростов, потом на неделю вернулся в Шолоховку, потом на неделю вернулся в Ростов, и выяснилось, что мне, оказывается, можно ехать в Волгоград, и я уже в Волгограде. Поэтому, когда я вот завтра вечером вернусь в Ростов, я решил, что до Нового года я точно никуда с места не сдвинусь. И даже не уговаривайте.
А, то есть это намажешь стул суперклеем и со всего размаху туда жопом.
Ну, наверное, так. Просто я уже не могу, что-то у меня уже крыша набекрень от этих переездов. Вот, что айтишного у меня было, подожди. Нет, ничего айтишного. Я даже диабет-тренер за всем этим забросил. Мне грустняло, но что поделать, так и есть. Так что я смотрю ютубчик, работаю. Так что как-то так. И реально ничего айтишного нового нет.
И пропустили подкаст предыдущий.
Да, и мы 2 подкаста пропустили.
Разве 2 подкаста? По-моему, 1.
Один. Всё.
Да. 2. Что, блин? Ой, что?
2.
2?
26 августа последний был.
Да вы шо? Как так получилось? Я не помню, почему все отменялось. Я помню, что прошлый понедельник я точно болел. головой. Господи, там что-то происходит очень страшное сзади. Вот.
А позапрошлый понедельник ты был. Позапрошлый понедельник ты был после своего велозаезда.
А, да, там были допущены некоторые фатальные ошибки. А что у меня? У меня тоже ничего айтишного такого особо нету, кроме того, что я пропитываюсь ненавистью к Мавину. Чуть более чем полностью.
Взаимной?
Не знаю. Он со мной не разговаривает пока что, слава богу.
Это ведь ты такие, вы такие не видели NPM.
Я не знаю, NPM выдает ли по 12 или... Не 12, у меня новый рекорд. 120 тысяч строк логов, из которых нужно найти... Ого. Одну.
Саш, подожди, так ты их просто очищай каждый раз перед этим. Ну, то есть...
Так нет, это каждый раз разные...
Может, просто несколько раз?
Нет, это разные сборки разных мавинов у разных проектов, и мне вот среди этого нужно найти ту единственную, которая объяснит, почему пользователь сам дурак, его нужно свать. Вот. Видите, люди нахрен побежали, вот догоняйте. Вот. Вот эта вот история в работе с саппортами бесит больше всего, что 95, наверное, процентов тикетов закрываются фразой «сам дурак».
Когда Шура конец.
А слушай, а можно такой вот скользкий вопрос задать?
Ну,
а какого черта проблемы с Мавином решают там админы и саппорты, а не разработчик?
Не, понимаешь, разработчики приходят с этим, со словами «Ваш Дженкинс, Сонар, что-нибудь еще не работает». Вот наш лог. У нас сборочка красная. Вот. А дальше я закатываю рукава, достаю томик со словарем русского мата, потому что, ну, ты же понимаешь, что по-другому эту скотину не заставишь работать, и лезу внутрь, как бы.
Дело все в том, что один человек ходит везде и говорит, что программисты не нужны. И поэтому теперь у программистов лапки, и за ними все доделывают админы.
Не, не, понимаешь, я уже давно понял, что я обладаю каким-то то ли забытым, то ли очень тайным знанием правильного чтения логов. То ли я просто аутист и могу в это, понимаешь? Вот иногда говорят, аутисты очень умеют сосредотачиваться на чем-то одном и там достигать в этом чем-то каких-то небывалых высот. Иногда мне кажется,
ну,
что...
Ну тебе просто не везет.
Не, понимаешь, это как бы ну не первый раз уже, что я решаю там... Я становлюсь спецом по всякой неведомой херне, что на прошлой работе, что на позапрошлой, что сейчас. Чисто за счет того, что я умею читать логи, и умею находить отличия какие-то, вот, которые там, ну, не с первого взгляда, может быть, попадаются в глаза.
Слушай, ну вот если у людей был на тестовом стенде свой Дженкинс, он не падал, там сборка, потом они запустили на твоем, и оно упало, то...
Откуда у них тестовый Дженкинс?
Так надо иметь, ты что?
Ладно. Оставим.
Ну, я пока на своем Дженкинсе сборочку не опробую, я никому ее наружу не отдам, потому что вдруг я
Саша
дебил.
Такой сидит и думает, Саша такой сидит и думает, наработаются в своем JetBrains'е.
Так нет, я, например, работал там же, где и Саша. Но не... мы, как ты помнишь, у нас были свои собственные стенды, и мы там все тестили, более-менее.
Олег, да? Ты сейчас так договорился, что я попрошу, чтобы ты взял меня замуж. Ну ты понимаешь, да?
Ну или у нас будет жена и жена, это как посмотреть.
Я не понял. Поясните.
Ну, похоже, современные разработчики, они полностью потеряли культуру какого-либо программирования.
Они просто потеряли культуру. Местами.
Ну, у них лапки.
Я не знаю, что у них, и вот это особенно меня радует вот это вот, а где у нас ошибка? Ну вот вы же знаете, что меня так и подмывает ответить в ДНК.
Понимаешь, потому что если у тебя свой собственный Дженкинс локально какой-то, или там тестовый стенд, который рядом с тобой стоит, тебе не надо читать логи, в принципе. Ты можешь поставить брейкпоинт в нужную часть, ну, сборки. И остановиться прямо перед ошибкой и посмотреть.
Да, понимаешь,
это фигня, которую админ ему сложно сделать.
Понимаешь, это сраный Mavi. Они же собираются не местами не пайпоинт жабой, а либо фристайлом, понимаешь, да? Угу. Либо Mavi'ном. Я все жду, когда это в Maven добавят Ansible плагин, чтобы это было в натуре, чтобы запускать Maven в Jenkins, а в Maven запускать Ansible.
Чтобы... А ты думаешь, такое еще не изобрели?
Ну, по крайней мере, в живой природе я этого не видел. И, наверное, тот день, когда я это увижу, ну, этот мир рискует меня лишиться.
Слушай, я вот написал в интернете Ansible Maven плагин, и мне сразу выдали сразу несколько с разными переставленными словами. Ansible Maven плагин, Maven Ansible плагин и плагин Ansible Maven.
И все для нашей любимой IDE?
Нет, для Maven. Нет, для IDE, вот люди, которые собирают через IDE, это, мне кажется, это все, это финиш.
Это еще хуже тем, чем те, которые собираются Maven.
А ты не поверишь, что вот зачастую наши индийские друзья, ну, в смысле, по-настоящему индийские, на одной из моих прошлых работ, то есть это сейчас был не расизм, а точное указание локации в мире, они так и поставляли проекты, они поставляли Zipnik с проектом и дистрибутив IntelliJ IDE и Community Edition вместе. Ну и, соответственно, ты должен был распаковать дистрибутив с кодом, открыть его в идее правильной версии с правильным плагином, который они туда засовали, и после этого сбилдить по долгой длинной инструкции.
Где-то посередине станцевать, я подозреваю.
Ну, на самом деле, непонятно, как в голове у взрослого разумного человека может такая идея вообще возникнуть.
Идея использовать идею?
Как билд-систему, да, типа, распространяя исходники. Это как, знаешь, если бы ты на GitHub заходил, там вот где кнопочка, там, типа, склонировать проект, а вторая кнопочка была бы рядом скачать идею, потому что иначе она не запустится.
А мне нравится, кстати, как дело в GitLab, например, есть кнопочка Open in Xcode. Ну, допустим, я хожу, когда в этом... То есть там рядом с кнопочкой клон есть кнопочка Open in Xcode. На нее нажимаешь, открывается сразу Xcode, подхватывает какую-то там ссылку, не знаю. Говорит, ну типа клонируем, говоришь, клонируем. Куда, туда, сюда, туда, вот эту веточку, и он пошел.
А, слушай, в IntelliJ IDE тоже такая штука есть. Вообще в JetBrains'овских IDE есть плагин, который добавляет такое на GitHub, по крайней мере.
Не, а в GitLab это есть по умолчанию.
А, ну...
Ладно. Ну, наверное, там есть Open in IDE, есть, наверное.
Ох, не знаю.
Ну, честно говоря, кажется, не очень идея. А представь, у тебя 20 разных IDE-шек, текстовых редакторов, и ты такой открываешь меню Open Viz, и там, как в Windows, короче, такой список длиной во весь экран. И ты такой, послать у меня слишком маленький монитор, чтобы он влез в него.
Олег, послать на?
Да. Послать на, да. Кстати, да, послать на, он уже тормозит этот список.
Ну, и я подозреваю, что тебя сейчас отправят в ваш внутренний U-трек.
Нет, ну подожди, я про виндовский послать на говорю. Там помнишь, она до сих пор есть, эта функция послать на для...
Да, есть. По-моему, только не послать на называется, сейчас я вызову Explorer.
Так и называется, отправить.
Ну, не послать все-таки.
Она как... Нет, она, ну, как в слушай, ну, Microsoft с какого-то раза-то умеет нормальную локализацию?
Слушайте, в Microsoft эти проблемы с локализацией были до того, как они Translation Memory внедрили. После этого оно более-менее нормально стало.
Подожди. Отправить она называлась еще в XP-шке, точно называлась уже отправить.
Да. Ну, типа, до XP-шки еще было там 20 лет жизни Microsoft, когда этого не было.
Окей.
И тогда было послать на?
Я просто переводил книжку майкрософтовскую когда-то давно на русский язык, и ее потом где-то продают, но я уже не знаю, что это за книжка. И, в общем, первое, что сделали майкрософтовцы, когда, ну, ты с ним подписываешь бумаги, они тебе выдают справочник для, по-моему, для Trados Freelance или чего-то такого, я уж не помню, где у тебя есть правильные переводы всех слов на свете.
Короче, ты просто как конструктор Лего собираешь свой перевод.
Ну, типа того. Ну, когда ты не знаешь каких-то слов. К сожалению, он не может автоматически переводить. особенно учитывая, как у них там написан этот... Короче, там очень заковыристый и правильный индусский язык.
Понятно. Ну что, там были темы, давайте мы их попробуем попробовать.
Давайте, давай. Вообще-то мы уже пишемся что-то в районе 34 минут.
Ну мы, ну, вот, давай, у меня дорожка 20 показывает, так что, ну... Господи,
Это у меня на SD-карте осталось 10 часов 34 минуты.
Хорошо. Окей, что у нас есть такого, с чего бы мы могли начать? Из того, что это...
Давай Олег со своей статьи начнет.
А номер
Может, Олег со своей статьи начнет?
А что со своей статьи? У нас вышел релиз, какой-то EAP, ну, в смысле, это бетка. То есть весь наш продукт, это, который мы делаем на работе, в смысле... Продукт — это бетка. У нее вышла 10-я по счету бета. Вот. И я попробовал написать про эту статью и раскидать по разным местам. Интересно, что, например, на Reddit мне не дали опубликовать статью, потому что мне не хватило какой-то кармы. Впервые за долгое-долгое время я понял, что, оказывается, существуют люди, которые копят карму, чтобы там что-то где-то написать в интернете. Такой, мама дорогая.
А ты уже отвык, да?
Я отвык, ну, в смысле, у меня на Хабре бесконечная, там, в общем, карма.
А, ты же на Number One.
Я был на Number One, потом забил, но все равно там достаточно. Я на Number One был, на самом деле, месяца 3-4 подряд, не больше. Ты когда... Знаешь, это какая-то специальная олимпиада. Ну, вот, типа, ты забрался на эту горку вверх, и чё?
Ну, можешь помахать всем своим штекером и громко смеяться 5 минут.
Ну, в общем, я пошел на Reddit, на Фуде 50 комментариев, набил себе эту самую карму и написал пост.
Да вы, бодика, кармодрочер, как я погляжу.
Я бы даже не знал, как начать думать, чтобы додуматься, чтобы этим заняться.
Ну вот, в общем, а что там в релизе? Ну, в релизе, например, мы, наша команда, я-то просто рядом стою и рассказываю о всем этом, наша команда запилила возможность из GUI создавать SSH-туннели, потому что казалось, что люди не сильно помнят, какие у SSH ключи есть.
Ты, кажется, про это уже даже рассказывал.
Да, я про это рассказывал, но мы эту фичу готовили когда-то, а сейчас мы ее зарелизили полностью. Сейчас вот надо посмотреть по статистике, что там используют люди или нет. Вот, ну, те, кто согласился. Кстати, это у нас очень странно статистика собирается. Люди очень аккуратно сделали, знаешь, так, чтобы никого не обидеть и не сделать так, чтобы... Вот, знаешь, ты устанавливаешь какое-нибудь приложение, например, от Mail.ru, да, или от Яндекса, и у тебя прямо в инсталляторе 100 миллионов галочек, а одна из этих галочек говорит, что мы будем собирать всю статистику.
Помимо того, чтобы установить Яндекс.Браузер, добавить Яндекс.Бар.
Я хотел пошутить, где-то между продать душу сатане и установить Яндекс.Бар.
По-моему, Яндекс.Бар хуже, чем продать душу сатане. В общем, потому что душу сатаны назад можно получить, судя по историям, а Яндекс.Бар удалить невозможно.
Ну вот. Подожди, это как это, сожженный дом вместе с пауком.
Так вот, в IntelliJ IDEA такой галочки при установке нету, и у тебя статистика включается, когда ты используешь идею, и рандомно вылезает бабл такой с предложением включить статистику.
Угу.
И... Мне кажется, что большая часть людей этого бабла даже не видят, потому что они в зоопарке что-то там кодят, и тут у них из-под руки вылезает этот бабл, они такие, да блин, закройся, закройся, у меня не компилируется. Вот. Так что непонятно, что я увижу в статистике, но надеюсь, что люди будут делать SSH-туннели из GUI. Я наконец-то начал их делать сам, честно признаюсь.
Секунду. Эта фраза прозвучала смешнее было бы сказать, они начнут делать SSH-туннели не с гуя.
Тихо, тихо. Ну, у нас подкаст «Совместимость Дэтми».
Да. Хотя бы условно.
Слушай, ну, ты же знаешь, как в SSH надо локальный порт переназначить на какой-нибудь другой. Надо сделать локальный форвардинг, вписать 4 параметра, и потом указать в качестве адреса сервера у колхоз.
И на этом месте я почему-то начал зевать.
Я тебе скажу, что я этого даже не знаю, понимаешь? Проблема в том, моя, как специалиста, я всю свою сознательную жизнь занимаюсь поддержкой всякой неведомой херни, которая используется вот только здесь, да? Угу. Там, ну, ты помнишь, чем мы с тобой занимались дружно?
Да, помню.
Вот все там 10 или уже 11 лет, которые я в индустрии, я занимаюсь поддержкой вот подобных же класса систем. То есть они используются здесь, только здесь. Там ты становишься гуру какой-то вот неведомой срани. Ты по миганию лампочек на сервере можешь догадаться, что она производит. Вот, почему там после очередного релиза все упало. Но кроме как здесь это нафиг никому не нужно. И вот когда ты приходишь, блин, устраиваться в новое место, это составляет определенные потом проблемы. Поэтому как настраиваться с эш-туннели, я в душе не представляю.
Коллеги, там в чате жгут. Последние два сообщения.
Главное, чтобы у них был огнетушитель. Сейчас я гляну, что там происходит в чате. Господи, ну давайте, нас сегодня обвиняли в шуточках за 300, давайте продолжим.
Ну, а все остальное, это был огромный какой-то список багов, которые я просто составлял долго-долго. Чуваки 2 месяца фиксили баги, а я потом, наверное, несколько дней просто пытался их в одно место свести и сделать какую-то цельную картину.
А в этом релизе
это нифига не легко.
В этом релизе мы переосмыслили старые баги и добавили новые.
Да, ну ты такой пишешь эту статью и думаешь, блин, люди посмотрят, сколько багов пофикшено, и решат, что это какая-то важная фигня.
Хотя... Нет, они не пофикшены.
Ну а вдруг там столько же осталось? Ну или что-нибудь такое, непонятно. Но это понимаешь, это зависит от того, с какой гранулярностью ты эти баги записываешь. То есть, допустим, если у тебя в двух экранах интерфейса что-то куда-то не копипастится, кто-то напишет 2 бага, типа для одного экрана и для второго, кто-то напишет 4 бага, потому что каждую невозможность копипаста он там рассмотрит в двух возможностях. А кто-то напишет 1 баг. И у бага будет заголовок
«Не работает».
«Не работает», да. А потом, когда все это будут судить сторонние люди, окажется, что у вот этого человека все хорошо, потому что у него всего 1 баг. А у вас-то, глядите, какой ворох всякой фигни. Ну, в общем, мы хорошие, я рад.
Либо люди увидят там этот список пофикшенных багов и скажут: «А что, так можно было?»
Да. Но тут еще надо, очень важно у багов писать, что в этом баге, собственно, происходило, и нормальное название давать, нормальное описание. Потому что когда ты делаешь мелкие баги, ты помнишь вот в моменте, что это такое, пишешь это в название, а потом через месяц уже вообще не представляешь, что это.
Короче, граждане, когда заводите баг в ViewTrack, пожалуйста, пишите понятный заголовок. В описании пишите, что сломалось и как вы этого добились, чтобы это сломалось.
Ты мне лучше скажи, когда мой баг починит.
Желательно прикрепить скриншот. Или даже скринкаст. Спасибо. На этом минуточка рекламы ViewTrack закончилась. Продолжаем.
Господи, если бы эта скотина нам еще дизайн починила свой, и нам бы денег заносила, я бы ее, может, еще полюбил. А так я ее ненавижу. Юридический продукт. Бе.
Ты что, в Сбербанке юзают ViewTrack?
Нет, конечно. Меня просто Артем однажды настолько замотивировал заводить баги в ViewTrack, что я пошел даже попробовал это сделать. По результатам заведения бага в ViewTrack я завел баг на ViewTrack. Понимаешь, да?
Ну, на самом деле, мне ViewTrack очень сильно нравится, просто мне кажется, что workflow вот большого энтерпрайза, он немножко про другое, чем ViewTrack.
Там скорее дизайн рисовали рептилоиды с каким-то инфракрасным зрением, наверное.
Ладно.
Саш, скринридером кнопочка NewEssue находится очень хорошо.
У нас огромное количество тем, и есть что-нибудь интересное.
Ну, разбирайте. Android вышел, новый Android.
Давай, Android.
Ну, рассказывай.
Вот. Как будто бы Вилсаком мы не смотрели. Раз вышел новый Android, надо его обсудить и сказать, что это лучшая операционная система.
А что нового там, господи? Какие-то бабы. Я пытался понять суть этих изменений, так и не понял. Ты понял, нафига вот это вот все?
Подожди, я пытаюсь найти, собственно,
она тему. Она там выделена прямо 19-я тема и две ссылочки на OpenNet и на Хабру.
Так, давай на OpenNet, потому что на Хабре обычно люди пишут не для того, чтобы аккуратно рассказать что-то, а чтобы повысить свою кармочку. А на OpenNet понятно, что тебя в любом случае опустят, поэтому... Так, бессмысленно выпендриваться.
Хорошо.
Так, давай. Добавлена возможность предоставления одноразовых полномочий для приложений. Кажется, это круто. Mm-hmm. То есть, типа, когда тебя программа спрашивает, разрешите доступ к GPS, у тебя будет вариант, типа, разрешить один раз и разрешить навсегда.
Чудесно.
Ну, на айфоне такая фича есть?
Типа... Я не слышал, чтобы там что-то подобное было.
Не, она точно есть, и она странно работает, точнее, приложения странно работают, потому что у меня, например, Яндекс.Еда и Яндекс.Такси внезапно начинают получать GPS-координаты где-то, ну, короче, посередине дня. Я такой сижу, думаю, блин, зачем им это? Типа, понять, не хочу ли я жрать или что?
Ну, не знаю.
Типа, этот человек находится здесь, и он целый день не заказал у нас еды.
Негодяй.
Встроена возможность создания скринкастов с записью изменений на экране и звука с микрофона. Как тебе?
Господи, я скринкасты с писюка не пишу, зачем оно мне там?
Ну, для 3,5 евангелистов мобильных приложений это очень важно.
Окей.
Что-нибудь... Правда, они всегда могли приложение для этого поставить, ну да ладно.
Или плату видеозахвата, которые тоже, говорят, есть такие.
Так. Расширена поддержка стандарта мобильной связи 5G. Хорошо. Ну, там просто расширили всякие штучки, так что у тебя 5G будет чуть лучше работать. Правда, у нас нет 5G, поэтому он не будет чуть лучше работать.
Окей. Что там еще, господи?
Какие-то... Там огромный список изменений, можно просто и листать, и листать, и листать.
Какие-то пузыри, короче... какая-то...
Добавлен возможность Ethernet Tethering. То есть ты можешь взять, подключить к своему Android девайс через переходник USB-C на Ethernet, потом витухой соединиться и подключить пекарню по проводам к телефону.
И поднять, естественно, какой-нибудь папач на всем этом.
Да, безусловно. Причем МТС сразу же тебя оштрафует на 30 рублей или сколько там в день, потому что это тетеринг официальный получается. То есть провайдер поймет, что ты его решил так обмануть, если у тебя не рутованная прошивка.
Не, погоди. Нужно втыкать через Type-C девайс на 2 Ethernet, и так, у тебя такой легковесный раутер на основе Android-телефона. Один, значит, ты в свой... Куда-нибудь, откуда у тебя интернет приходит от провайдера. А с другой стороны, на самом телефоне поднят какой-нибудь Nginx, который проксирует вызовы.
Блин. А, кстати, может и имеет смысл. Но если действительно такая фича работала... Представляешь, вот сейчас у всех этих роутеров, у них же нет никакого интерфейса, ну, на самой коробке роутера. Угу. А иногда хотелось бы, а тут у тебя целый экран.
А чё нет? Подключите ваш смартфон к нашему роутеру для настройки проводом. Провод в комплекте.
Кстати, это офигенно. Ладно. Что там еще у нас есть? Добавлен API для получения информации о причинах завершения работы программы. Видишь, то есть программа, когда она падает, она может сигфолту написать месседж.
Ой, это...
Что программа такое? Все равно будет падать.
Не, понимаешь, когда ты
получ... По крайней мере, теперь она об этом скажет.
Не, когда ты получаешь какой-нибудь джавовый стек трейс бессмысленный, беспощадный, это больно.
И что? Подожди, а что, Android прям выводил стек трейс джавовый на экран, когда падал?
И я подозреваю, что когда ты отлаживаешься, что-нибудь такое вываливается.
Когда отлаживаешься?
Да. А так у тебя будет, ну, человека понятное сообщение хотя бы местами.
Ну-ну.
Добавлен API для управления частотой обновления экрана. позволяющий для игр и приложений установить другую частоту. Ну, то есть, например, если ты запускаешь Fortnite на своем андроиде, правда, Fortnite удалили из App Store, но неважно. В общем, когда ты его запускаешь, ты можешь установить частоту 144 Гц и нагибать.
Что-то я как-то...
Правда, у тебя должен быть геймерский телефон.
Из плея.
Или, слушай, или можно, наоборот, маленькую частоту экрана указать, и тогда у тебя телефон будет медленнее садиться, наверное.
Ну, нагибать будут тебя.
Ну, тут либо батарейку, или...
Потому что Fortnite-то все равно удалили уже, так что...
Ну, да.
Вот. Ну, слушай, я бы хотел себе установить всю эту штуку, но, к сожалению, на мой Huawei она, наверное, уже не встанет, потому что они забанены в США.
Тебе придет зато этот Harmony OS, и ты будешь такой.
Да.
Крутой. Зачем мне Harmony OS? Да вы смеетесь, что
она
ли?
Она клевая. Она клевая и понимает АПКшки.
На HDC Huawei объявила о расширении планов, касающихся их операционной системы. Уже выкатили SDK. Вот. У них есть какая-то оська, ядро которой верифицировано на уровне формальной логики математики. Вот. Микроядро изолировано от внешних устройств. Вот. Там какие-то...
Я что ж понимаю, что это какое-то поделие на Linux?
Черт его знает. Для сборки приложений поставляется собственный компилятор ARC, который сейчас понимает C, C++, Java, JavaScript и Kotlin.
Офигеть.
Плюс
кстати,
это
будет очень интересно, если этот компилятор написали наши ребята из Новосибирска.
Плюс это...
Тут была компания Excelsior когда-то, которая, ну, совсем недавно, буквально год назад, она делала одну из Java машин. А потом они внезапно закрылись, порвали все свои контракты, вот, и несколько месяцев молчали, а потом рассказали, что они продались Huawei. И это все, что мы знаем, в общем. Ну, мы знаем, что теперь Huawei хантит в эту компанию в Новосибирске молодых людей из универов, из престижных, и все такое.
Теперь мы знаем, что Huawei... Неизвестно. Коллеги, теперь мы знаем, что Huawei хантит целыми компаниями.
Ну, знаешь, там компания что-то в районе 15 человек, что-то такое было.
Huawei даже не заметил прибавки.
Они написали Java-машину, решительно непонятно, но они смогли.
Не, ну на фоне своих сотрудников в Китае, скорее всего, да, не заметили.
Вот, и там как бы, ну, Huawei сейчас крутится. Я так понял, что это все-таки не Linux, а что-то свое.
Да пусть даже так, но поговаривают, что она понимает АПКшки андроидные.
А потому что, ну, Huawei где-то же надо брать приложение, а как выяснилось...
Ну, у них же...
Разработчик...
У них же есть своя это... Да-да, Саша.
Что у них есть? Ну, разработчиков же сложно заставить компилировать еще хоть во что-то. У них есть две платформы, ну, сейчас iOS и вот Android. Все.
Ну, у них же есть эта AppGallery своя, свой магазин приложений. Ну, ну, вот, скорее всего, все, что есть в AppGallery, должно работать на... И как ты отбился? Ну, так вот, если... Блин, ну, тут все сбили, в смысле...
Ладно,
ну
давайте.
Вот, у них есть, короче, их не AppGallery, в которую, скорее всего, приложение из AppGallery, они будут, ну, делать все, чтобы они поддерживались.
Ох, ну у них же все равно вариантов нету. Раз уж Трамп с товарищами решил их замочить, то у них не остается варианта, кроме как воевать.
Сам прикол в том, что тут непонятно. Поговаривают, им закрыли сейчас все. Процессоры им закрыли. Samsung запретили продавать им экраны. С чего они собираются собирать новые смартфоны, непонятно. То есть как
сами
это, воспитают в своем коллективе.
Про котором они очень много говорили о том, что они собираются делать. Они в Китае собираются, уже открывают компании, которые... будут собирать свои собственные процессоры. Компания, которая вот в Тайване делала процессоры мобильные, не помните, как она называется?
TSMC?
Да, 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 да. Они у них перекупили, по-моему, 80% штата. Вот. То есть, по сути, они как бы купили их, не покупая саму компанию. Вот, и теперь они пытаются из того, что у них есть, по-быстрому сделать свои собственные процессоры. Плюс на то время, пока у них нету своих собственных процессоров, они перекупили совершенно все, что есть из процов на рынке, включая неразрезанные платы с процами. Неразрезанные.
А мне знаешь, что непонятно? А вот с лицензированием ARM-а как? Мы же вроде запретили даже ARM лицензировать. Вот с этим что они будут делать?
А кто им запретит использовать то, что у них уже было лицензировано?
Ну, для начала, если им объявили торговую войну, и это интерес национальной безопасности, они могут вообще на эту лицензию наплевать.
Просто выпускать армовые процессоры, просто не маркировать их ARM, или маркировать и просто слать всех на?
Господи. Ну, назвать это не ARM, а RAM, например, или еще как-нибудь. Хари Кришна, Хари Рама, Хари Смехопада.
Тайкарм. Тайкарм.
Назвать их карма. Да. И если какие чипы будут глючить, у вас что-то карма плохая.
Ну и плюс там армом же не заканчивается все. Там есть, например, RISC-5. У RISC-5 есть и свободные открытые спецификации, которые кто угодно может использовать без всякого лицензирования. И у них есть в Китае чуваки, которые их производят, собственно. Просто они нифига не раскручены, и раньше это были какие-то штучные экземпляры. Ну а сейчас они как в России, санкционный сыр и все такое.
Ну и тем более сейчас коммунистическая партия Китая позовет, и просто все китайские мозги из AMD и Intel откуда там еще просто вернутся в Китай резко и придумают что-нибудь.
А там не так просто, потому что, ну, типа, если ты сотрудник Intel какого-нибудь, даже если ты знаешь, как это все устроено, то у тебя не хватает слишком большого количества, ну, всяких технологий, чтобы это сделать. Процессоры же это не только три человека.
Они...
Это огромное количество всяких штук, чтобы это собрать.
А ты готов поручиться, например... за то? Ты готов? А, ладно. Давай рассказывай.
Ну, то есть, продолжай. Типа, тебе нужно всю технологическую линию собрать. Всех роботов, которые в Intel собирают процессоры. Все роботы, которые собирают роботов и так далее.
Всякая фотолитография в глубоком ультрафиолете.
Ну, то есть, типа, это как ты начинаешь в какой-то компьютерной игре, где у тебя нет ничего, а только палки и веревки и грязь на земле. И тебе из этого нужно
Кстати,
сделать
за
ракету.
Палки...
Артём, что-то у тебя с твоим скайпом опять происходит.
Какие-то... Ну, я пока вернулся. Вот. Говорю, вы, кстати, слышали, что там, короче, на каком-то... Ну, чуваки начали свои новенькие Теслы разбирать, и там выяснилось, что, короче, панасониковские батарейки деревянным рейком изолентой прикручены. Высокотехнологическая, блин, сборка.
У этого даже местами есть объяснение, поэтому... Почему именно деревяшками... Вот, поэтому...
Почему изолентой?
Не знаю, по-моему, в новости больше хайпа, чем какого-то здравого смысла. Поэтому даже обсуждать не могу.
Ну, просто предлагаю... за что тогда они деньги берут? За изоленту?
Тём, узбагойся.
Окей, поехали дальше.
Вот, да. Я хочу потыкать темку, которая у нас идет за номером 17. Google представила Confidential VMs для Google Cloud Confidential Computing. В общем, такая история. То есть Google о чем говорит? Данные хранить и передавать в зашифрованном виде мы научились. Пришло время научиться обрабатывать их в зашифрованном виде. И именно вот эту фичу они предоставляют. Как вам такое? Что типа... Ваши данные...
А как они это делают? В чем принцип?
Вот, сейчас это все на бете, и на самом деле я как-то из статьи не сильно понял, за счет чего они это все... Они говорят просто, ну вот, видимо, остается им только верить, что данные обрабатываются в зашифрованном виде.
А, вот, пишут, что это основано на фиче AMD-шных процов, AMD EPIC, и это зашифрованная виртуализация.
Угу.
То есть... Внутри виртуалки, видать, оно, ну, как обычно, выполняется.
Uh-huh.
Но поскольку железо все зашифрованное, то и достучаться внутрь сложно.
Ну, то есть даже если ты получил некий физдоступ к оперативке этой машины, то у тебя ничего не получится.
Ну, наверное, да.
Слушай, ну, что? А стоит ли здесь упомянуть, что как бы похоже, что AMD-шники захватывают серверный рынок, и так это достаточно оперативно.
Intel прям вообще сейчас со всех сторон досталось. Ты же знаешь, что тут недавно видеокарточку Nvidia выпустила новую?
Нет,
я... Ну, точнее, не выпустила, она анонсировала следующую серию видеокарт 3080 RTX. Mm-hmm. И они по мощности уделывают все еще только анонсированные консоли следующего поколения, игровые. И при этом стоимость этой видеокарточки такая же, либо дешевле, чем то, что у нас сейчас лежит в магазинах на полках. То есть карта в два раза, либо в три раза быстрее работает, а стоит столько же.
Круто, чё.
То есть из этого вывод какой? Nvidia тоже заработает очень много денег на этом, скорее всего. Очень много. Mm-hmm. То есть у Intel теперь будет не один богатый конкурент, а целых два богатых конкурента.
А если они еще...
Nvidia тоже конкурент Intel.
Да, но только, к сожалению, Nvidia не объединится с AMD, чтобы уж это... Давай закопаем синего, потом разберемся, кто из нас круче.
Ну, они закопали синего, так это, знаешь, побочным способом. Просто потому, что у них офигенно крутые продукты.
Ну да.
Вы уже про первую тему, про покупку ARM Nvidia?
Нет, мы...
Они еще и ARM купили?
Да.
Я не знал.
Ну, можем пообсуждать ARM покупку Nvidia. Хотя мы начали с гугловых клауд-компьютеров и клауд-компьютинга. Есть ли повод доверять Гуглу, я не знаю, вот.
Включи режим, не беспокоить.
А зачем доверять огромной, жадной мегакорпорации? Ну, как ты это себе представляешь?
Не, ну вдруг ты там что-то обрабатываешь в их клауде.
Слушай, да и сейчас никто особо, наверное, не будет твои данные кому-то сдавать. А если придут спецслужбы... Ну, там, NSA, например, да? Так как-то по-русски, ЦРУ. То они же все равно им отдадут все.
Увы. Окей.
То есть, типа, какая ситуация должна быть, чтобы это понадобилось? Типа, на гугловый дата-центр напали пришельцы, которые не являются ЦРУ, которым Google просто так бы данные не отдал, но они смогли ворваться внутрь.
Нет, ну, условно, если произошел сбой внутри как самого Гугла, и туда кто-то попал, кто туда попадать не должен был. А у тебя-то...
А часто такое бывает?
Ну, мы же не
часто... Например, кто-то купил Google?
Не сказать, чтобы там часто такое бывает, я скорее про то, что обычно Google, скорее всего, об этом просто не распространяется. И мы не знаем о крупных утечках оттуда. Такой, ну, же...
Просто я прочел, что вполне возможно нам, вот как обычным людям и обычным компаниям, на все это глубоко наплевать.
Может быть, не исключено.
Ну, то есть это такой уровень безопасности, который мы никогда в жизни не увидим. Это типа какой-нибудь там Bank of America ему надо, или еще что-нибудь такое.
Ну, будет ли Bank of America сидеть на гугловских мощностях, это очень большой вопрос.
Ну... У меня есть знакомые в финтехе, скажем так, не буду никого называть, которые целиком сидят на Амазоне.
Оу.
При этом ворочают как бы... Ну,
нормально ворочают.
Ну, нормально ворочают вообще, да.
И скажи, то, что это Амазон сабан, предоставляет, это достаточно.
А ты думаешь, что приватное облако сильно лучше в этом плане? Здесь, блин, никогда не знаешь, в какой момент выстрелит, где выстрелит и что выстрелит.
Например, кто-то хранит незашифрованные пароли.
Ну, конечно. Прямо стикером на клавиатуре. Легко.
Ну и все равно эти компы где-то стоят в каком-то дата-центре, где-нибудь в пригороде Рязани, например. И туда можно просто взять на самосвале, приехать и, не знаю, там, половину дата-центра вывести.
Через стену причем зайти, так это ненавязчиво.
Простые рязанские пацаны за определенные деньги могут что угодно.
Окей. Коллеги, так что, за ARMS с NVIDIA или за то, что Microsoft наконец-таки отдуплили и внедрили наконец-таки текстовый, этот, голосовой набор в Word?
А кто из нас пользуется Word'ом, ну кроме маркетологов? Я подозреваю,
я пользуюсь. Олег, я маркетолог.
Ну тогда давайте, короче, вкратце. NVIDIA купила ARM. Молодцы. Все, поехали дальше. Ну, потому что там информации никакой нет. Единственное, что они собираются через ARM продвигать свои технологии. То есть лицензируешь ARM, купил у нас еще видюшку, понял?
Ну, я подозреваю, что сейчас вот эти мобильные чипы, которые там, малишная же графика в ARM-ах идет, которые официальные. Вот. Так что я подозреваю, что теперь с графикой на ARM-ах будет еще все веселее.
Наконец-то можно будет в Fortnite поиграть.
Ждем.
Саш, ты представляешь, ты покупаешь телефон, и там 3080 RTX. 3080.
Я, да, понимаешь, RTX. У меня в моей-то пекарне, еще не знаю, сколько будет стоять 750 Ti или 650 Ti, я не помню, что у меня там стоит.
Знаешь, есть проблема с телефоном, в котором 3080. 3080 греется штатно, по-моему, до 90 градусов Цельсия, и у тебя просто все твои причиндалы, они просто превратятся в омлет.
Погоди, проблемы пользователей NVIDIA не беспокоят.
Ну погоди, мы же живем в России. Ну что, мы не найдем способ обуздать? Это шикарный способ. Вот весной отрубили горячую воду, я к крану просто приматываю телефон, запускаю какой-нибудь 3D-бенчмарк и моюсь в кипятке. У меня два маленьких ребенка. Это просто богатая история.
Особенно, когда у нас отключают воду, да? Вот летом на профилактику.
Конечно. В этот момент, как бы, ну, продажи такой штуки будут просто космические.
Оставишь 3 на трубу и сразу можешь ей паровое отопление сделать.
Нет, там, понимаешь, там 90 градусов, не 100, поэтому с паром будет проблема, а вот нагреть воду, чтобы помыться, такой проточный нагреватель.
Так я же говорю, ставишь 3, Саш. Вода же обладает теплоемкостью, то есть, ну, пройдет надо через 3 нагреваемых элемента и получится то, что ты хотел.
Нет, не получится, товарищ, учите матчасть.
Слушай, а внешние видеокарты же можно через USB-C подключать, правильно? Ну, типа внешние. Ну, я подумал, что просто можно ходить с телефоном, с обычным, на улице, а вот эту видеокарту, ее примотать скотчем к собаке. И собака будет носить видеокарту, а я буду по проводу рядом идти и выгуливать.
Роскошь.
Подожди, у собачки... Ты представляешь, с какой скоростью она у тебя понесется, когда карточка нагреется?
Причем вверх.
Собаки, по-моему, тоже жаркие очень.
Давайте сменим тему.
Давайте. Товарищ Артём...
Ну не корейцы, чтобы собачек на видеокартах жарить.
Товарищ Артём, доложите
за... Слушай, точно, приходишь домой, у тебя уже хот-дог.
Я темы не читал, пусть Олег начнет, а я прокомментирую.
Так подожди, я за 20-й стандарт крестов, ты обещался доложить.
Я ж тебе сказал, что я забыл темы прочитать, я собирался, честно, но забыл.
Олег, тебе...
Олег, что нам есть сказать за 20-е кресты?
Ну, в общем, я-то вообще не крестовик, но в 20-х крестах, например, наверняка... добавить те самые рейнджи, которые сильно тормозили. И все такое. Подождите, а что, кресты 20-е не вышли давным-давно?
Вот у нас свежая тема, что ISO оформила ZNI на ZNO на новые стандарты крестов C++20.
Я просто уже года, наверное, 3 или 2 про 20-е кресты слышу, что его всех компиляторов делают. И все в порядке. Наверняка там есть модули. Давайте сделаем Ctrl-F и по слову модули поищем. Модули. Блин, нет. Модули. Вот. Состав принято расширение для работы с модулями, которые можно использовать вместо заголовочных файлов. Вот. Короче, модули — это такая штука, которая позволяет вместо инклюдов подключать вещи бинарно. И если ты в один файл что-то подключил, как модуль, да? Раньше, если ты include подключаешь, тебе надо все перекомпилировать, а тут больше не надо. То есть это стало как в нормальных языках программирования, там типа Java, C-Sharp, там,
инкрементальные Python. Сборки?
Да, да. То есть ты, когда поменял заголовочник, у тебя C++ больше не собирается 4 часа, а собирается только тот кусок, который ты поменял. На самом деле.
2.5.
Че?
2.5.
Два с половиной. Да, ты просто не то собираешь. Ты идею собираешь, а надо Chrome браузер собирать.
Ух, заняться мне больше нечем. Ну-ну.
А, кстати, между прочим, вот для этой идеи есть CEF, ну, в смысле, Chrome браузер embedded.
В курсе.
А? И наверняка там не работает твое, как его называют, accessibility.
Не да? Не знаю, не пробовал пока.
Срочно попробовать.
Да я уверен, что не работает, не может работать.
Срочно попробовать, исправить и доложить.
Да, да, и вот тогда ты будешь пересобирать Chrome браузер. О, какое наслаждение мучить людей.
Окей.
Я просто прослушаю, я почитаю чатик, у нас тут собаководы, блин, завелись.
Ой.
Знаешь, им тоже хочется хот-дога? Аэрогриль. Экспериментальные собаки.
Не надо, у меня к собачникам такое в последнее время негативное отношение, так что не надо.
Но, Александр, попрошу.
Нет, давайте разделим собачников и собаководов. Вот ко вторым у меня никаких вопросов. Первым же, вот охотой надо что-нибудь открутить, желательно нужное.
Саш, вот когда коты сидят друг на друга, орут, вот тогда мне кошатникам хочется их кошаков засунуть в одно место и пусть скребутся там.
Ладно, давайте оставим эту тему. Что у нас еще есть? Господи, давайте странного возьмем. У нас есть Battle Rocket от Амазона. Короче, Амазон решил не оставаться в стороне и запилить свой дистрибутив Linux для контейнеров. Естественно, все это совместимо с амазоновским движком для контейнеров. И вот минималистично. И теперь можно вроде как попробовать всем.
Ну, блин, в последнее время таких дистрибутивов маленьких было дофига. И вот Amazon решил проехаться.
Господи,
вот вроде Void Linux был, да? Он тоже такой же был.
Да, господи, тысячи их было. Если раньше как бы шутили, что у каждого линуксоида он его собака должен написать по текстовому редактору, то сейчас каждый линуксоид должен запаковать свой дистрибутив для работы с контейнера. Не? Не так?
Ну, типа, не дистрибутив для работы с контейнерами, насколько понял, а у тебя разные программы в Linux запускаются в отдельных контейнерах.
Ну, и что?
Ну, типа, круто, раньше такого не было.
И?
Представляешь, ты можешь... Вот Ubuntu уже недавно, ну как недавно, несколько лет назад сделал эти снап-пакеты. Но. Ты это застал уже, нет?
Ну, мы тут обсуждали это, кажется.
Вот, типа, вместо обычных пакетов, которые в пакетном менеджере лежат, можно было делать пакеты, которые лежат либо в магазине, либо на сайте. И ты как в винде качаешь себе пакетик и устанавливаешь двойным щелчком.
Ну, окей.
Вот. И там все свое несу с собой.
Ну, эту идею на лоре так вот и склоняли, что я даже не буду тут приводить.
Вот, а тут у тебя следующее как бы поколение этой идеи. У тебя, ну, не просто все свое несу с собой, а прям вместе с операционной системой. Ну, в смысле, целиком докерный образ.
Нет, ну я смотрю, что это как бы дистрибутив, то, что предоставляет вот Amazon, это ядро Linux и минимальное системное окружение. То есть там есть... Господи, минимальное системное окружение. Хочешь дальше держись за стол крепче, Олег? Угу. Среди задействованных в проекте пакетов отмечаются SystemD, Galaxy, Grab, Вайк это, ну и там дальше уже всякое.
Саш, ну а как ты включишь Linux без граб?
Граб-то боги с ним, но господи, говоришь, что у нас минималистичное системное окружение. И тут же говорить у SteamD, но это как-то вот...
Вы либо минимальное окружение, либо SteamD.
Да. Потому что SteamD, я так чувствую, ну еще чуть-чуть, и он как бы доэволюционирует до того, чтобы стать самостоятельной операционной системой.
Ну, или частью ядра.
Да.
Ты сейчас SteamD уже просто так не выпилишь, и это такое...
Что, все, да? Как бы уже сам Linux на него затачивается.
Ну, типа того, да.
Ой, бай.
Ну, они Linux... все в одном Linux месте просто... работают. Что они там работают, все редхатовцы эти?
Linux просто махнул рукой и сказал, да делайте, что хотите.
Да, по-моему, он уже реально утомился со всем этим. Господи, чувак, я хотел всего лишь написать свой миникс, и тут понеслось.
И уже 30 лет не могу с этим дерьмом расстаться.
Да-да-да.
Дело всей жизни у чувака.
Особенно приятно, что инструменты для оркестрации контейнера внутри этой оси тоже распространяются как контейнер. Вот. То есть теоретически ты можешь взять какой-нибудь Arch Linux и запустить кусок этой операционной системы прямо в нем.
Но админа уже было не остановить, да?
Да-да-да-да-да.
Или кусок Ubuntu. Слушай, это идея, у меня же есть Ubuntu. Надо попробовать.
Давайте не будем опять у кого стоит Ubuntu, вот вспоминать.
О, Ubuntu это отлично, она меня полностью удовлетворяет.
Вот, плюс они как бы пошли примерно по пути Snap, то есть у них обновление распространяется в виде образа файловой системы, которая там временно куда-то подмонтируется, и в случае чего ты можешь всегда откатиться взад.
Понимаешь, вот это не совсем... Не совсем правда. Вот гляди, ты бинарно, ты, конечно, откатишься. Но. Ну, типа, у тебя приложения станут предыдущей версией, да? А что делать с, например, файлами и файлами настроек, которые сделали новые версии приложения?
Так они говорят не про новую версию твоего приложения, а про новую версию вот этого барахла.
Это... А, ты про базовую операционную систему.
Да, про базовый суд. Я часто чувствую, мы дойдем скоро до того, что у нас как бы, ну, все-таки, несмотря на все наши заверения, люди продолжают воспринимать контейнеры как легковесные виртуалки, и мы вместо того, там, короткоживущих под задачу контейнеров, скоро получим такие контейнеры с рамтаймом сначала в неделю, а потом в года. Тебе не кажется, что к этому идет все?
Ну, да, наверное. А может, знаешь, может оно и к лучшему. Надо просто запилить какой-то другой докер, назвать его по-другому, там, шмокер, например. И он уже будет все-таки, ну, для запуска короткоживущих задач.
Не знаю.
Просто задать ему заранее этот тайм-аут.
Ну, просто вот у докера все понятно, как его запустить, как его управлять, все понятно и удобно. Вот ты, например, берешь какой-нибудь VMware,
я, например, не
да?
разобрался с первого раза.
Из командной строки пытаешься делать виртуалки VMware-овские. И это так неудобно, это так противно и мерзко, что, блин. Или, например, любую виртуалку сейчас, это неприятно, кроме докера. И вот, например, тебе какая виртуалка приятна, кроме докера?
Никакая.
Hyper-V тоже фигня какая-то. Причем Hyper-V это еще все обмазано Microsoft и PowerShell. И идея PowerShell хорошая, а на практике ты сидишь, короче, и поэмы пишешь в командной строке, а поскольку написать их невозможно, ты их гуглишь на Stack Overflow.
И копипа.
Типа там, как посмотреть все файлы в директории? Ну-ка поищу я на Stack Overflow.
Господи, Microsoft давно бы уже имплементировала нормально баш к себе, и всем было бы счастье.
Ну, ты можешь его баш запускать в VSL.
Нет,
правда,
ну...
это виртуальная машина, которая тебя отожрет половину оператив.
Ну вот, я-то говорю прямо вот, чтобы оно прям нативненько. Со шрифтами, блэкджеком и вот этим всем.
Саша, посмотри мое крайнее сообщение в чате.
Господи.
Да. Твое последнее сообщение, если оно было неаккуратным.
Товарищ Олег, выберите какую-нибудь еще тему, чтобы нам обсудить.
Будем поджигать про Fortnite, Google Play и Apple.
Нет, там больше политики и денег, нежели какого-то IT. Ну, одни пожадничали, вторые обиделись, решили таки тоже пожадничать. Ну, пусть шлемазвы между собой разбираются.
Хорошо, посмотри, пока сообщение, Олег тогда выберет.
Так, 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 ну... Intel выпустили новые процессоры Intel.
Удивительно.
Да. Мне было бы смешнее, если бы они выпустили процессор AMD.
Нет, там ничего не...
Если все пойдет так же, то так и произойдет в конце концов.
Их просто однажды это руководитель AMD попросит купить ему Intel на посмотреть, и что-то пойдет опять не так.
Новый техпроцесс, который называется Intel Super Fin. И Fin это в смысле fine, но последняя буква E отрезанная, чтобы, видать, ну, гугливать хорошо. А в результате выглядит, как будто это неграмотно написал.
Либо печатка, может быть.
Не-не-не, это так и есть. Mm. Так, ладно, ладно. Нет, интеловский процессор надо долго... Короче, вот с интеловскими процессорами парадокс. Каждая новая статья о них — это большая сложная штука, которую надо изучать, чтобы только в конце концов прийти к выводу, что ничего не изменилось.
Угу.
Парадокс.
У нас есть Red Bundles от Гугла, но, по-моему, это тоже такая длинная холиварная тема, что я ее сейчас не потяну обсудить.
Так, давай я открою VirtualBox. Я надеюсь, что поскольку это Oracle, они ничего не сделали.
А я не читал эту тему, потому что, ну, в 21 веке пользовать VirtualBox, ну, это такое.
Он бесплатный, в отличие от всего остального.
Я понимаю, но, блин, ну что такого должно произойти, чтобы тебе понравилось к простому пользователю что-то запускать в виртуалке?
Ну, а если ты не простой пользователь, а, например, админ?
Если ты админ, у тебя есть пачка тестовых виртуалок и нормальное железо. С какой-нибудь VM-тварью или чем-нибудь таким.
А если ты админ в компании, которая нищеброды?
Есть Amazon. Есть какая-нибудь VDS-ка.
Ну как же, тебе сразу же скажут, что амазоновские сервера, они очень дорогие. И наша компания, она не такая богатая, поэтому вот тебе два сервера под столом и менеджер их.
А, ну под собственным пишется с двумя N.
То есть ты вот на такое больше уже не собираешься подписывать?
Нет. Я хочу...
Спорим, что в начале твоей карьеры у тебя была какая-нибудь одна такая работа, где вот такая же днище было.
Ой-вей. Давай я не буду рассказывать тебе про начало своей карьеры. Да, у меня там сетка...
Добавлена поддержка нового ядра Linux. То есть VirtualBox наконец-то начал запускаться. Это, конечно, хорошо.
То есть VirtualBox, первая новость, оно работает.
А вот ты, кстати, смеешься, а на Mac'е действительно с этим проблема. Потому что ты устанавливаешь VirtualBox, а он не работает.
Ну, как бы, Mac создан для...
Кто не работает, подожди.
VirtualBox, ты его устанавливаешь, он просто не работает.
С какого хрена он не работает? У меня, значит, работает, у тебя не работает?
Да, когда ты на новые Mac'е устанавливаешь свежий VirtualBox, вот самый первый раз, он не работает. И он
падает
с ошибкой подписи чего-то там, что должен делать их инсталлятор VirtualBox, а он не делает, потому что создатели инсталлятора лоханулись. Вот. И это очень сложно, потому что он падает с какой-то чертовой ошибкой непонятной. После этого ты сидишь и там ближайшие полчаса гуглишь в гугле, как сделать, чтобы VirtualBox просто запустился.
Олег, а ты пробовал VirtualBox через Brookesque устанавливать?
Через что?
Через Brookesque.
Нет, я пробовал качать сайта.
А ты через Brookesque поставь, будьте счастье.
А у тебя VirtualBox, да, на Маке?
Да, у меня на Маке VirtualBox.
Ладно. Я ставь... на этот самый на Parallels переехал, потому что нет у меня всего больше.
Слушай, ты раскошелился на Parallels? Пипец.
Да, я раскошелился на Parallels. Не, ну просто у меня все в виртуалках, вообще все. А VirtualBox постоянно с ним какая-то жопа.
Но с VirtualBox, слушай, меня, например, в свое время бесил звук с VirtualBox, потому что, ну, мне, как вы понимаете, нужен звук, ну, чтобы мне, допустим, винда в виртуалке говорила скринридером. Они что-то там накосипорили, там, короче, то начало отрезалось того, что скринридер говорит, то конец фразы отрезался, это еще больнее. И там все время какая-то лажа со звуком.
Ну да, и это я полностью подтверждаю. Но он типа просто не сразу подхватывает звуковой девайс, он начинает проигрывать, потом он включается только, и ты слышишь кусок. Ну, что доехало, то доехало.
Меня, например, это бесит, вот когда ноутбуки покупаешь, допустим, те же HPL или Lenovo и прочее, они почему-то думают, что они умнее пользователя. И одни делают компрессию адовую, то есть все реально звуки, которые идут на внешние колонки ноутбука, у тебя компрессируются. А бывает, еще делают, короче, что вот если, ну, звук, компьютер перестал проигрывать, колонка гаснет, если начинает какой-то звук играть, звук не сразу начинает играть, а как бы плавно, ну, увеличивается громкость, то есть... Как бы не резко звук, ну, допустим, какой-то звук играет, да, там, допустим, ну, тут, не знаю, говорит скринридер, да, и вот ты слушаешь, допустим, вот он говорит теперь примерно так, ну, капуск, капуск, вот понимаете, это какой-то ад.
Капуск? А, кнопка пуск.
Ну, то есть кнопка ты слышишь тихо, а пуск слышишь уже нормально. Вот нарастающий звук, вот когда вот из положения выключенный динамик. Ну, в смысле, когда вот, вот он тебя, допустим, молчал минуту, к примеру, да, компьютер, и ты начинаешь нажимать кнопки, да даже не минуту, даже там меньше секунды достаточно, чтобы он эту байду начал творить. И вот эти производители ноутбуков я за это ненавижу, реально.
Глядите, когда они считают вообще все свои... поняли о качестве VirtualBox современного. Последний пункт. Устранен потенциальный краш при копировании HTML-данных через совместный буфер обмена.
То есть они тоже пересобрали внутренний хром?
Вот я даже не могу представить, что надо было такое написать, чтобы у тебя виртуальная машина крэшилась от того, что guest additions, значит, не могут скопировать HTML. Чем вообще HTML отличается не от HTML? Ну, они там, похоже, поехавшие совсем.
Ну, больные ублюдки.
Не исключено.
Окей.
Ладно.
Ладно, пойдемте поправим. Слушайте, нервы по чашке чего-нибудь вкусного. А выпуск закончим.
Да, потому что мне почему-то кажется, что мы уже больше 2 часов сидим.
Нет, мы не сидим больше 2 часов, мы сидим всего лишь 1:13 по моей дорожке.
Это по дорожке, но мы же еще до этого болтали.
Да, мы еще до этого чуть-чуть начинали, как бы. У меня время близится к полуночи, а я последние 2 дня ложусь все-таки спать сегодня, а не завтра. Я хочу это сделать.
У меня сегодня 27, и я все еще ролик не дописал.
Господи, ну, Олег, ну хватит писать ролики, нужно писать подшипники. Ну или там арматуру пересчитай.
Олег! Я на тебя вообще-то обижен. Ты уже больше месяца ни в Overwatch, ни в Apex Legends не играл.
А знаешь, жена мне тоже на днях заявила, что я вот до начала всего этого коронавируса поигрывал во что-то, последние там пару месяцев вообще ничего не запускаю. Так что, видимо, это просто...
Слушайте, это представляете, до чего мужики жен довели за время коронавируса, что жены гонят их, иди играй.
Артём,
не вот это вот все, твои танки тебе дороже. Давай. Почему?
Ну, так это ты угадай. Я-то что, я знаю.
На работу устроился.
Ты не поверишь, да. Вот бывает такое.
Подожди, я не верю, что ты кубатуришь сутками, но это уже не на записи, не тема эфира.
Кубатурю? Что это такое?
Ну, даешь стране...
Я знаю квадратуру круга, а кубатуру... Чего?
Сферы.
Шара?
Нет, это сферы. Из разряда даешь стране Гугла.
Хорошо. Ну, на самом деле, я просто в конец обленился, и мне стало лень даже играть.
Понимаю, поддерживаю.
Я Давай я тебя буду подпинывать по вечерам, чтобы ты ходил играть, а я пил чай.
Ну, для этого тебе надо всего лишь стать моим менеджером на работе. Старайся, и когда-нибудь это станешь, наверное.
А, но мне надо.
Но, к сожалению, Сашка... тебе придется перестать программировать и стать менеджером.
Вот, а для меня это неприемлемо.
И стать немножко маркетологом, потому что, чтобы управлять маркетологами, нужно думать как маркетолог.
Ой, не дай, ой, не, пожалуйста, не дай дебагер, вот честно.
Чатик сегодня, конечно, в ударе, чатик.
Чатик сегодня жжет.
У этого пациента дебагер забрать.
В чем прикол?
Ну, ты сказал, не дай дебагер. Ну, не дадим.
Пожалуйста, пропишите это в истории болезни, коллега.
Аккуратненько, записал.
Окей. Ну что ж, на этой позитивной ноте я предлагаю расползаться. Это был подкаст «Витая пара», вечерний, за номером 372. Спасибо тем, кто до сюда дослушает. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. В следующий раз у нас в теории должны быть гости. Я, правда, не знаю, какие, но какие-нибудь гости будут. Всем стабильного.
Но если что, у меня может случиться раздвоение личности, и тогда мы поговорим с моей альтернативой.
Господи.
Два Олега в одном эфире, это круто.
Подожди, твоя альтернатива, это ты начнешь что-нибудь такое прямо вот жесткое пилить?
Да, да, например, дерево или металл.
Металл!
Тебе подойдет металл?
Саша,
Павиаметал.
Саш, если к нам в подкаст придут сразу два Олега, ну, правда, тогда нам с тобой места не останется.
Я посижу, попью чай с барбариской, понимаешь? Я тут... мой совет, не берите барбариски фирмы Рахат. Отвратительные барбариски.
Лучше брать лимонад и синтуки.
Насчет лимонадов я не знаю, я знаю про барбариски.
Ну, вообще, Рахат неплохие шоколадки делает.
Шоколадки, да, но вот я там, где брал шоколадные конфеты, взял именно барбариски ихние.
А, это про конфеты?
Да,
я думал,
да.
Ты про барбарис, в смысле этот.
Нет.
Лимонад
это извращение. Барбариска должна быть такой в бумажной упаковке, желательно отлежаться в кармане с каким-нибудь мусором или в рюкзаке, ну, хотя бы пару месяцев.
А гусиные лапки помнит кто-нибудь?
Ой, отвратительная вещь. Давайте.
Но если что, ты можешь барбариску растопить на новой видеокарте NVIDIA, и у тебя будет жидкий барбарис.
Я так их в чай кладу.
Нет, между новой видеокартой NVIDIA и AMD с Threadripper 32.
Давайте все-таки всеми попрощаемся. Всем стабильного коннекта. Всем пока-пока. Еще раз.
Пока.
И погасим дорожки.